Дорогие братья и сестры, я всех вас хочу приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! И вы знаете, хотелось бы сказать, вчера вот уже была тоже вот эта встреча в другом здании, в другом помещении. Хотелось бы просто как бы, ну, сказать о том, что вот Слово Божие показывает большую ценность семьи. Уделяется этому очень много внимания на страницах Священного Писания. В глазах Божьих действительно это очень важный вопрос. И так приятно, когда все-таки вот так в церквах, в братстве решаются вопросы, когда собираются братья и сестры для того, чтобы порассуждать об этом, помолиться, попросить силы у Господа, попытаться, может быть, что-то исправить, восстановить в своих семьях, потому что это угодно Господу. И вы знаете, перед тем, как мы будем рассуждать сегодня, вот тема наша – это взаимоотношения в семье, и в большей мере это касается мужа, жены, ну, конечно, и детей тоже. Но прежде чем мы будем это делать как вступление, хотелось бы, знаете, прочитать или процитировать очень знакомое для нас место, слова Иисуса Христа, которые мы читаем записаны Матфея 16 глава, 26 стих, он сказал такие слова: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вы знаете, Господь так чудно устроил, что Он создал семью, это очень прекрасно. Мы все родились в семьях, выросли, о нас заботились, нас любили. Пришло время, теперь у нас семьи, есть жена, есть муж – рождаются дети, которых мы очень сильно любим. Но хотелось бы обратить наше внимание вот на что, друзья. Задумывались ли мы когда-то над тем, вот, знаете, рождается ребенок. Я думаю, что многие из нас это испытали, да? И мы берем его на руки. Такое маленькое, такое приятное. Держишь, сердце кровью обливается, да? Смотришь. Это трудно передать эти чувства. Задумывались ли мы о ценности того, что мы держим в руках? Почему дьявол пришел на землю? Почему он назван князем мира, этого мира? Почему существует столько много разных других планет, миров или еще что-то, он не там? Почему он здесь? Мы когда-нибудь давали, может быть, полный отчет в своем сознании всему этому? Знаете, друзья, так вот как-то рассуждая, как-то сильно меня взволновало это, когда родился у нас первый ребенок. И знаете, так у нас получилось в жизни, что мы женились, мы немножко будем коснемся этого вопроса. С первого дня мы желали иметь детей. Но так у нас получилось, что 11 лет у нас не было детей. И были моменты, когда мы уже были уверены, что у нас все нормально, и потом не получалось. Я приходил домой, и мы садились просто на койку и обнимали друг друга и плакали. И опять не так, и опять срыв, и опять нету ребенка. И потом, когда был у нас первый ребенок, и я помню, я взял на руки эту малышку, держал вот так, много размышлял, и вы знаете, такие мысли. Вот в Слове Божьем, хотя нам открыто нигде не говорится, но помните, когда Господь находился в Гефсиманском саду, и Петр, ученик его, выхватил меч и отрезал, рубанул вот ухо у раба, и Господь все это восстановил, Он взял, приложил ухо, исцелил все, и потом обращается к Петру. И вот в 26 главе, 53 стихом Он говорит, Матфея, такие удивительные слова, Он говорит, Петр, неужели ты думаешь, что я не мог бы умолить Отца моего? И Он говорит, послал более, нежели 12 легионов ангелов. Я думаю, мы с вами все прекрасно даем отчет об этой великой силе. Помните, когда один ангел, да, за ночь 183 тысячи уничтожил вооруженных солдат, ассирийцев, помните, да, при Езекии царе? Это огромная сила. Один только ангел. Но, обратите внимание, 12 легионов, много это или мало? Я думаю, по словарям мы понимаем о том, что это приблизительно около 80 тысяч где-то, да? Это в большом, ну, по большому так счету, это не так много. Почему мы об этом говорим? Мы не можем, конечно, из этого делать, может быть, большие выводы, спекулировать или еще что-то. Но я просто хочу сказать, что в целом нам все-таки Писание показывает о том, что не так много ангелов. И нам, когда Писание показывает, когда мы с вами читаем или Исаия 14 главы, или Откровение, когда вот на небе произошла война, и воевал Михаил Архангел, да, с дьяволом, и написано, что не нашлось места, и они были свержены, да, и написано, что он увлек за собой сколько? Третью часть. Он увлек за собой третью часть, да? Нам Писание показывает также одну очень важную истину. Когда, помните, к Христу подошли, фарисеи, саддукеи начали его искушать и говорят, что вот у нас было 7 братьев, у одного была у старшего жена, и потом он умер, не оставил наследства, и так второй, третий, и они задают ему вопрос, вот говорит, в Царстве Божьем чей, говорит, она будет женой, и он им говорит, что вы заблуждаетесь, не зная Писания, да, но он говорит им о том, что на небе не женится, ни замуж не выходит, но пребывает как ангелы, да, и размножения нету. В псалмах нам говорится, что существует то, что Господь может делать ангелов, да, он нам прямо говорится, что ангелами своими ты творишь духов, помните это, да. Но о чем я хочу сказать, сами по себе ангелы не размножаются, да, не воспроизводятся. И потому то, что сделал сатана, когда он увел какую-то часть ангелов, да, мы с вами должны где-то давать этому отчет. Мы не можем, может быть, до конца сказать, насколько это большое количество, но, в принципе, сколько бы ни было, это ограничено. Все. Это точка. О человеке сказано очень удивительно. Помните, когда мы читаем 8-й псалом, то нам говорится, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, да? И Господь нам сказал также о том, что мы, те, которые сподобимся достигнуть будущего века, будем подобны, будем как ангелы, будем подобны Ему. Нам Писание говорит, что мы входим в наследство с Иисусом Христом, да? Мы сонаследники с Иисусом, мы получаем великую привилегию. Почему мы обо всем этом говорим? Дьявол и Бог, они прекрасно знают цену души человека. То, что мы с вами иногда не сознаем. Это почему дьявол оказался на земле. Единственный метод, как ему расширить свои владения, расширить свои количество, число, это как? Воспроизводить они не могут. Это людей совратить. И те души, которые попали под его влияние, они в будущем становятся армией дьявола, его владения. Точно так же души, которых были омыты кровью Иисуса Христа, они становятся даже в какой-то мере выше ангелов в духовном мире, в понимании. Почему я обо всем этом говорю, друзья? Я ни в коем смысле не хочу, чтобы мы, может быть, из этого сделали какую-то спекуляцию, высчитывали что-то или еще что-то. Но я просто этим небольшим рассуждением, примером хотел показать вам то, что видит Бог и что видит дьявол. они ясно понимают цену души человека. Потому дьявол, когда взял Господа, и написано, что он во мгновение времени, да, показал ему все царства земли и всю славу их, да, и он говорит, твое, забирай. Ради чего? Поклонись мне, отдай души мне, отдай. Это сознание должно у нас всегда работать. Это то, почему Господь сказал, какой выкуп даст человек за душу свою? Что пользы, если он приобретет все? Что пользы? Это то, почему сам Бог пришел страдать на землю. Пришел умереть за человека. Он знает цену души человека. Мы держим на руках младенца, мы радуемся, мы играемся с ним. Но такой вопрос. Мы даем полный отчет того, что мы держим в руках. Что Господь доверил нам, когда в руках у нас младенец? Мы даем этому отчет. Мы даем отчет тому, мы мужья, что когда мы вступаем в брак, и возле нас стоит прекрасная девушка, что верил нам Господь? Вы знаете, говоря о семье, я бы хотел, чтобы в первую очередь мы подумали об этом. Мы имеем бессмертные души, и мы, и наши дети. Это самое ценное, что нам верено. И мы с вами должны понять, друзья, что мы живем в мире, где царствует дьявол. И если сердца людей не утверждены в истине, если люди не подчинены закону истины, закону Божьей любви, то сердца их открыты притягательному влиянию зла. Так как нет безопасности для души любого человека, нерожденного от Бога. Я бы хотел нам сказать о том, что нравственное состояние плотского человека таково, что оно действительно оно подвержено именно влиянию вот этой внешней силы тьмы. И эта сила тьмы – это огромный магнит, который притягивает людей. И вы знаете, когда мы говорим об этом, то очень важно понять, что цель христианского брака или семьи направлена именно на вот вечное, направлена именно на то, чтобы мы должны понять вот эту вечные ценности на спасение душ людей. Вы знаете, это первое, на что хотелось бы как бы обратить наше внимание. И говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли еще и следующую истину, что Писание нам показывает о том, что именно вот как бы нам Писание приоткрывает вот именно силу святого влияния друг на друга в рамках семьи. Влияние людей друг на друга в рамках семьи, вот эта сила, она гораздо больше, чем какое-либо другое общество, даже больше, чем церковь. И именно это, посмотрите, когда мы с вами читаем, сегодня уже приводилось это место, в первом послании к Коринфянам, то здесь апостол Павел в 7 главе, не зря он обращается, и посмотрите, что он говорит. 14 стих. Неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Даже о церкви нам нигде не сказано, что люди, которые приходят в церковь, освящаются собранием святых людей. Такого мы нигде в Писании не найдем. Но вдруг нам говорится, что в рамках семьи происходит иногда такое влияние, что даже возможно освящение людей. И эти души могут быть приобретены для Бога. Это сила духовного влияния. И действительно, беспрекословно, что это то, что приносит плоды святости. Мы находим удивительные примеры. Помните во втором послании Тимофея, когда апостол Павел вспоминает о Тимофее, он говорит о том, что я желаю видеть тебя, и говорит о том, что престанов вспоминаю о тебе в молитвах. И он говорит удивительные слова, он говорит, я привожу на память твою нелицемерную веру. И потом он дальше говорит удивительные слова, которая, говорит, была в матери твоей Лаиде и в бабке твоей Евнике. Да? И он говорит, уверен, что говорит она и тебя. Замечаете? Замечаете, как это произошло? Откуда это пришло? Я хотел бы, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, в первую очередь давали отчет именно этому. Вы знаете, для того, чтобы нам сегодня, это я хотел бы просто сделать, может быть, как небольшое вступление, чтобы мы могли именно где-то, может быть, в этом контексте или, так сказать, ну, иметь это в виду, когда мы будем вот сейчас говорить о взаимоотношениях. Но хотелось бы обратить наше внимание на то, что, я думаю, вот каждый из нас, которые сидят здесь, те, которые уже семейные, чтобы мы сейчас, может быть, немножко перенеслись своими мыслями назад на тот момент, когда мы с вами сочитывались. Я думаю, что можно постараться вспомнить этот день. Вы помните, сколько волнений каждый из нас испытывал? Как билось сильно наше сердце? Как это было радостно? Насколько это был долгожданный момент в нашей жизни? С каким трепетом мы подходили к этому? Как сегодня, когда мы бываем на бракосочетаниях, особенно наших родных или близких, да, как нам прекрасно, как нам радостно вот видеть молодых. И когда мы смотрим, знаете, на все эти символы, на это белое платье, когда мы смотрим на ту любовь, которая между ними, когда мы слышим слова обещания, которые дают они друг другу, когда каждое их движение, каждый их взгляд, оно передает какую-то, знаете, любовь, какую-то нежность, да? Когда во всем этом, знаете, как бы сводится к тому, что свершилось что-то давно ожидаемое, да? Такое желаемое, наконец, они могут быть вместе, то, знаете, когда мы вспоминаем все это или когда мы видим, я думаю, невольно приходит нам на память места из Священного Писания, где нам сравнивается или там, где Господь использует вот именно вот эту картину, когда сочитывается вот жених со своей невестой, да, и нам говорится о браке Агнца, о том, как вот невеста, церковь ждет пришествия Господа и так дальше. Вы знаете, действительно, самое-самое прекрасное, наверное, что вот существует среди вот людей, да, это именно сводится к вот этому моменту. И потому Писание нам даже сравнивает и показывает будущую встречу невесты церкви с Иисусом Христом, и она нам предоставлена вот именно в описании вот этого события, да. Я думаю, что когда мы понимаем это, когда мы говорим, то тогда для нас неудивительно именно то, что вот во всех народностях, во всех культурах, да, брак, вот именно сам вот момент бракосочетания, да, это является чем-то особенно радостным. Это всегда сопровождается каким-то пиром и так дальше, да. Это народное какое-то веселье. Вы знаете, действительно, это лишь, наверное, потому, что, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это самое прекрасное в жизни человечества. Самое прекрасное, да? И Господь на самом деле, мы видим, что Он устроил семью, и Бог хочет дать счастье в браке. Господь сотворил семью в своей премудрости, в своей любви к человеку. Сам Господь создал семью, прежде чем были утверждены какие-либо, знаете, ячейки человеческого общества, какие-то структуры или еще что-то, да, с самого начала, самое первое и самое основное, это была именно семья. Господь это придумал. Мы с вами живем, когда вот мы находимся постоянно в обществе, кругом семьи, все, мы не даем иногда полного отчета, не придаем значению, что брак – это установление Божье, что Бог это сделал. Бог первый это, который придумал. И Он сделал это из любви к нам. И вы знаете, когда мы рассуждаем обо всем этом таком прекрасном, и когда мы видим, что устроил это Господь, и Он это утвердил, и что это является основой и фундамента общества, и тогда невольно встает вопрос, почему же сегодня даже среди верующих так мало счастливых браков? Почему? Знаете, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами порассуждали вот о чем. Я думаю, что сегодня, уже вот и брат приводил, да, много книг, много советчиков, много тех, которые претендуют на то, чтобы быть специалистами в вопросе семьи и брака. Но я думаю, для того, чтобы нам понять сущность того, что задумал Господь, нам необходимо посмотреть и вернуться к Слову Божию. И я хотел бы, чтобы мы сегодня кратко, но могли все-таки посмотреть то, что о браке говорит Господь и о взаимоотношениях. Вы знаете, во-первых, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что Писание нам показывает очень удивительно, но открывает три назначения или цели брака. Писание нам показывает, для чего Господь создал брак. И вы знаете, первое, на то же, на что хотелось бы обратить внимание, это место, с которым мы очень хорошо знакомы, которое записано в Бытие, тогда, когда Господь создал этот первый брак. И мы здесь находим очень удивительно во второй главе, мы будем читать из книги Бытие, вторая глава, и здесь написано в 18 стихе такие слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Дорогие братья и сестры, цель и назначение брака в первую очередь, да, это близкая дружба между мужем и женой. Для этого Господь создал брак. Подумайте вот о чем. Когда Господь создал Адама, и Он поселил его в Едемском саду, сам Бог, мы читаем это на страницах Писания, приходил туда. Бог, Творец, имел непосредственное общение с Адамом. Он имел возможность общаться на каком-то уровне, неизвестном нам, со всеми животными, которые сотворил Господь, со всем животным миром. Но более всего, сам Бог имел с ним общение. И однако, на уровне всего этого, Господь посмотрел на Адама, и он увидел, что ему нехорошо. Нехорошо. Мы, как люди верующие, иногда испытываем большую близость к нашему Господу, когда мы находимся в молитвенном состоянии, в посте, в размышлении Слова Божия. И нас это настолько увлекает, нас это так тянет, и нам хочется где-то, вот, знаете, вот это пребывать в этом постоянно, да, настолько это нам сладко. И Адам имел возможность на это. Но что удивительно, наряду со всем этим Бог увидел, что Адама чего-то не достает. И поэтому, чтобы удовлетворить вот эту потребность, которая была у Адама, которую не мог восполнить Адам даже в том общении, которое он имел с Богом, Господь создал помощника, Господь создал женщину, Господь создал того, с кем Адам мог действительно иметь вот эту близость. И вы знаете, дорогие друзья, особенно я бы хотел сказать братьям, насколько действительно важно нам помнить о том, для чего Господь создал брак, вот эту первую причину, цель и назначение. Мы сегодня уже слышали, брат читал из Екклесиаста 4 главы, где нам говорится о том, насколько двоим лучше, да, как это действительно важно. И хотелось бы просто обратить наше внимание, что, говоря об этом, просто поднять наше сознание в вопросе общения, которое должно быть между мужем и женой. Вообще-то, вот знаете, очень удивительно, когда мы особенно смотрим вот Новый Завет, и когда мы находим слово «общение», и когда глянешь вот в греческое значение этого слова, то оно очень удивительное. Оно в себе имеет смысл того, чтобы поделиться между кем-то. Когда мы собираемся вот вместе на общение, смысл общения – поделиться между собою чем-то, да? И апостол Павел говорит, помните, 14 глава Коринфянам, у кого есть то, у кого есть то, там другое, да, делитесь между собой, вот когда собираетесь на общение. Но насколько это важно в семье? Я бы хотел здесь обратить наше внимание на то, какая большая ответственность ложится, особенно на нас, мужьях. А к большому сожалению, я просто хочу даже вот сказать где-то, может быть, из своего опыта, а мне приходится много вот так проповедовать, и где-то по работе тоже приходится делать какие-то презентации, встречи или еще что-то. И ну, иногда складывается впечатление, что, ну, как бы вот, знаете, ну, речь там или еще что-то. Но сам по себе я молчу. Для меня нет ничего больше приятнее, чем как уединиться и быть одному. Размышлять, читать, помолиться, поплакать. Самое прекрасное время, когда я могу в машине один остаться ехать или еще что-то, да. Но со стороны своей супруги, да, я постоянно где-то слышу неудовлетворенность, да. Она говорит, давай пообщаемся, давай поговорим. И вот, вы знаете, иногда приезжаешь, бывает, в дороге сутки находишься, перелеты, еще там что-то, да. Приезжаешь домой, и вот, ну, первое кажется, что просто бы вот лег бы и все, да? И смотришь, глянешь, а у нее такие глаза, наполненные чуть ли не слезами, да? И она, расскажи, скажи, поделись, как было там, как прошла евангелизация, много покаялась, или еще что-то, да? И вот, ну, знаете, ну, можно так, как бы скупо, да, сказать, все хорошо, да, покаялись, все там, да, и все. Ну, не этого ждет человек, не этого, да? Как важно нам иметь вот это общение. Как важно нам, может быть, даже при всей нашей усталости, занятости, да? Когда ты пришел, и кажется, уже все нету сил, да? И когда ты, может быть, ну, совершенно никчемный на этой кухне, да? Но оказаться рядом возле жены и просто рядом постоять, может быть, подать ей тарелочки, и в этот момент о чем-то поговорить, знаете, и поделиться чем-то, и послушать, что она скажет, и выслушать ее, да. Иногда просто, может быть, даже ничего не говорить, просто ее послушать. Вот, дорогие братья, мне так, я не знаю, может быть, это преувеличено, поскольку это где-то я так чувствую проблему свою, да, свой недостаток, свой, может быть, в какой-то степени порог. Но так вот часто, находясь в общении где-то в других семьях, замечаешь о том, что зачастую жены именно жалуются на это. И как важно, чтобы в нашей жизни мы могли понять и дать полный отчет тому, что первая цель, назначение, ответственность брака, да, это в том, чтобы иметь вот эту близость, близость общения, стать друзьями между собою, поддерживать, оказывать заботу друг о другом. Я бы хотел вам задать, братья дорогие, вот такой вопрос. Когда вы со своей женой говорили о ее переживаниях? Когда вы, может быть, задали ей вопрос о тех искушениях, с которыми она сталкивается в своей жизни, с теми трудностями, которые она испытывает? Когда вы создали обстановку в вашем общении, чтобы она могла излить душу свою вам,
чтобы вы могли потом вместе, может быть, в слезах, встать на коленях и просто поплакать перед Господом, и поддержать ее, и оказать вот эту внутреннюю, духовную поддержку, в которой она так нуждается. У нас не так недавно был один брат, и он рассказывал, говорит, у них был один служитель, и говорит, в этой семье он служитель, и сложились, говорит, сложные такие семейные проблемы. И когда, говорит, мы стали сталкиваться, говорит, с этим и рассуждать, и посетили семью, и жена, говорит, рассказывает приблизительно такую ситуацию, говорит, вот, братья, говорит, вот вы подумайте о том, вот, говорит, я вот нахожусь в комнате, звенит звонок, он берет трубку и звонит какая-то сестра, и она начинает говорить, какие у нее переживания, какие волнения, да, и он начинает, дорогая сестра, прочитай то место, вот там написано, наш дорогой апостол Павел вас говорит, вот помолись, вот все, Господь тебе поможет, пускай я буду за тебя молиться, благословение тебе, дорогая, все, с Богом, все, да. Бросил трубку, положил трубку. Че подслушиваешь? Жена рядом стоит. Иди в свою комнату. Когда подашь обед? И так дальше. И она говорит, братья, если бы, говорит, он хоть один раз со мной поговорил так, как с этой сестрой по телефону, мне бы, говорит, этого хватило на много лет. Но нету. Нету. Мы с вами, особенно братья, это больше проблема братьев, несем большую ответственность, чтобы то назначение, которое Господь вложил в брак, исполнить в своей жизни. Стать близким другом со своей женой. Чтобы было общение, чтобы была поддержка, чтобы было взаимопонимание, чтобы стала крепкая дружба и не позволить никому и ничему вмешаться между двоими. Это первое назначение брака. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, Господь в своем слове показывает нам о том, что второе назначение брака заключается в том, что мы находим в Бытие в 1 главе 28 стихе, и потом позже мы тоже находим, и в тех словах, которые сказано было потом Ною, Господь сказал: «Мужчину и женщину сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их». И сказал, плодитесь и размножайтесь. Рождение детей, продолжение рода человеческого – это одна из целей и назначений брака. С большим, может быть, переживанием и печалью хотелось бы сказать, что в последнее время это куда-то уходит. Сегодня настолько это стало каким-то обыденным рассуждением о планировании семьи или еще что-то. Вы знаете, друзья, я немножко вначале сказал, но вот в нашей семье у нас двое детей, они нам достались с большой трудностью и большим переживанием. Мы с женой так иногда, знаете, так рассуждаем и думаем, ну было бы у нас не двое, а 22. Ну так нам хочется много детей. И как-то и материально Господь дает, и все, да. Ну вот нету, да? И мы вот стараемся, где видим, в семьях есть там, проблемы вот не могут детей иметь или что, мы так молимся, так пытаемся помочь или еще что-то. Мы сами через это прошли. Но я хочу сказать, вы знаете, проходя через все вот эти трудности и переживания, вот насколько ясно понимаешь то, о чем сказал именно Соломон. Помните, мы с вами читаем в 126-м псалме, когда нам открывается довольно-таки важная истина. Посмотрите, здесь написано, Соломон говорит, вот наследие от Господа дети. Обратили внимание, от кого дети? От Господа. И он говорит, награда от него – плод чрева. Это награда. Вот сколько раз мы со своей супругой, знаете, так вот проверяем свою жизнь, становились перед Господом, да? И где-то, ну, в молитве на так, Господи, да, что в нашей жизни, что Ты не дал нам много награды, да? Мы проверяем себя, мы каемся, Но вот это сознание. Почему же сегодня многие люди так к этому относятся, что они просто не принимают? Они не имеют понимания о том, что это от Бога, что это от Господа. Они не желают иметь награду в своей жизни, в то время как это великое счастье, это то, что Господь дает семьям, да? И в этом большое благословение. И я бы сказал более того, да, насколько это укрепляет семьи. Я не хотел, может быть, на этом останавливаться много. У нас много есть о чем поговорить. Но я бы хотел просто сказать, дорогие братья и сестры, не грешите в этом вопросе. Особенно молодые семьи. Принимайте детей как от Господа. Это от Него, от Господа дети. Это дар от Него. Господь создал семью, чтобы были дети, да? Поймите это, живите этим, принимайте, имейте правильное отношение и увидите, сколько благословений пошлет вам Господь именно в этом. Третье, на что хотелось обратить внимание, и то, о чем недвусмысленно говорит Писание, это то, о чем уже мы сегодня слыхали, цитировалось это место, и нам опять-таки Слово Божие показывает цель и назначение брака, когда мы открываем первое послание Коринфянам, и мы читаем в 7 главе, здесь нам говорится во 2 стихе такие слова: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Для сохранения моральной чистоты общества Господь установил брак. И Господь определил определенные взаимоотношения именно только в браке, но ни в коем случае вне брака. И насколько это важно, вы знаете, друзья, говоря об этом, я бы просто хотел бы обратить наше внимание вот на что. Когда мы читаем это место, когда мы понимаем, что это назначение брака в плане и в мыслях Господа, а именно семейной жизни, то наряду с этим, как и со всем остальным, Господь на нас возлагает большую ответственность. Я бы хотел очень коротко, но все-таки поговорить об этих вещах. Посмотрите, нам Писание говорит здесь удивительные слова. Посмотрите, что мы читаем в 5 стихе, мы вначале 5 прочитаем, да? Говорится так: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, и то какому согласию? На время для упражнения в посте и в молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Вы знаете, я бы хотел сказать, что, к большому сожалению, сегодня этот библейский принцип в семьях пренебрегается больше, чем когда-либо. Ради материального блага и материального благосостояния семьи жены идут на уступки мужьям, отправляя в их в долгосрочные командировки, рейсы, где неделями, месяцами мужья не дома и так дальше. И все это оправдывается какими-то материальными благами. В то время, как Писание недвусмысленно предупреждает, что этого в семье не позволительно. Не позволительно этого делать. Писание говорит: не уклоняйтесь. Может быть уклонение на короткое время только по одной причине. Пост и молитва. И что мы сегодня видим? А потом что происходит? Вы знаете, как вот по служению приходится бывать во многих разных местах, на разных встречах, конференциях, посещениях каких-то. И трудно даже, братья и сестры, передать, сколько много подходит братьев, сестер, помолиться, поговорить или еще что-то, да? Переживания, слезы в семьях. И причина где? Уклонение друг от друга. Уклонение друг от друга. А сколько того, что скрывается и не говорится еще. Еще то, что будет открыто и освящено, когда придет тот, который осветит все сокрытое во мраке. и проблема здесь. Сколько рушится семей? А сколько сегодня тех семей, которые, может быть, живут вместе под одной крышей, но это уже не назовешь семьей, где все разрушено, нету никаких общений, никаких отношений, даже нету сожительства между мужем и женой, да? И это идет годами, да? Они живут как совершенно чужие люди, и они часто говорят, ну вот ради детей мы вместе, вот ради детей, да? Или еще другие говорят, что да вот чтобы не было позора на родство, на вот семью, на церковь там или еще что-то, но там уже ничего нету того, что Слово Божие называет семьей. И корень кроется там. И мы совершенно на это не обращаем внимания. Я бы хотел просто задать вам вопрос. Вы помните тот день, когда вы стояли перед церковью, перед Господом? И друг перед другом. И давали обещания друг другу. И если это было в церкви, то вам обязательно говорили, что ваша жизнь должна быть по Слову Божию. Ваша семейная жизнь. Куда все это девается? Я не хочу, дорогие братья и сестры, может, сегодня бросить укор или вызов какой-то семье, может быть, находящейся здесь, но хочу сказать, если вы находитесь в таком положении, что у вас происходит уклонение друг от друга по каким-то причинам, материальным или еще что-то, да, то вы знаете, Писание недвусмысленно говорит, вы сами лично, я бы хотел обратиться сейчас к женам, дорогая жена, ты сама подвергаешь мужа ужасному искушению, искушению невоздержания, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием вашим. Второй момент, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы посмотрели 4 стих. «Жена не властна над своим телом, но муж равно, и муж не властен над своим телом, но жена». Знаете, я вспоминаю, когда еще я был молодым совсем служителем, только принял служение, и так получилось, что практически сразу вот стал и нести служение на уровне объединения. И приходилось где-то приезжать в церковь, и где-то подходили с какими-то вопросами. А самому-то было еще 30 лет, как говорится, знаете, совсем еще мало что где-то понимал или еще что-то. Но я очень рад, что вот в те вот трудные времена становления служения оказались вокруг очень хорошие братья, некоторые их знают, Шоков Владимир Михайлович, Иван Сидорович Катко, другие братья. И я всегда их брал с собой, особенно когда вопрос касался семьи где-то. И вы знаете, я никогда не забуду, мы были в одной церкви, и там была очень большая такая семейная проблема, и были замешаны даже не одна семья во всех этих переживаниях. И вот мы поехали с братьями, и, естественно, постарше братья. Ну, я больше молчал. Братья, знаете, разрешали эти вопросы и так далее. И я никогда не забуду, как-то мы... когда уже возвращались назад, и мы ехали в машине, и сидели, и рассуждали об этих переживаниях, ехали, и Владимир Михайлович Шоков сказал одну интересную вещь. Он говорит, знаете, говорит, я несу служение, я сейчас уже не помню, там более 40 лет, и, говорит, много приходилось сталкиваться, говорит, с проблемами, но хочу сказать, 90% проблем семьи, проблем брака начинается в спальне. И тогда для меня это так, знаете, как-то, ну, вылетело немножко неудобно и смешно где-то так, как-то я это воспринял. Но хочу сказать, что по мере того, с чем больше сталкиваешься с этими проблемами, убеждаешься в том, что это где-то правда. И вы знаете, здесь нам Писание предупреждает, и он говорит, один принцип в семье – это тогда, когда по вопросу своего тела муж не властен над своим телом, и жена над своим. К большому сожалению, как много сегодня мы видим спекуляции в этих вопросах, когда муж или жена манипулирует какими-то вопросами в семье, спекулируя своими телами. Сегодня нам Писание говорит о том, что это грех, и это приводит к большим проблемам в семейной жизни. Более того, хотел бы сказать, друзья, так, мне пришлось сталкиваться с вопросами повторных браков. И я никогда не забуду, когда один вопрос стоял, и он даже не с нашего объединения этот был вопрос, но, ну, скажем, пара, да, один с нашего объединения, один нет, и мне пришлось много вникать и разговаривать там, решать этот вопрос и все. Я вспоминаю один удивительный такой пример. У нас пожилой один пресвитер из украинской церкви, очень такой благодатный брат Василий Павлович Кравчук, и он рассказал, он нес служение на Украине в одной церкви, и он рассказал такой удивительный случай в своей жизни. Он говорит, знаете, говорит, братья, когда мы решали этот вопрос, он говорит, я вам хочу рассказать такой пример, произошел, говорит, у нас в церкви. У нас, говорит, была одна семья, мы, говорит, знали, молодая, жизнь как-то у них не складывалась и так дальше, все. Вот. И вдруг, говорит, мы слышим, что вот именно жена, значит, она совершилась измена, и она ушла и, значит, жила с другим где-то человеком. Прошло, говорит, короткое время, буквально 3 месяца. Приходит этот, говорит, брат, тоже еще довольно молодой, и заявляет братьям о том, что вот он хочет вступить в брак с другой сестрой из церкви. Ну, говорит, мы стали брать, рассуждать, и, естественно, братья стали приводить вот 19 главу Матфея, Нагорную проповедь, 5 главу, да, кроме вины прелюбодеяния. Ну, здесь прелюбодеяние как бы на лицо, и, говорит, рассуждали все, и, говорит, дали ему добро на повторный брак с другой сестрой, поскольку знали, там жизнь не складывалась. Естественно, теперь вина открылась ее, и она пошла, и где-то уже с другим там живет, и так дальше. Он как вот жертва, все. А вот говорит Василий Павлович, говорит, а у меня нету покоя. Он был пресвитером тоже. И говорит, когда мы кончилось, говорит, вот одно, второе братское, и когда дали, говорит, это добро. И потом, говорит, у меня, говорит, я лишился покоя. И я, говорит, пошел к нему домой. Прихожу к нему домой и говорю, слушай, ты вот правильно, говорит, процитировал место, кроме вины прелюбодеяния. Но здесь, в этом месте, и в 5 главе, и в 19 главе не говорится, чья вина. Прелюбодеяние может быть ее, а вина твоя. Повернулся и ушел. И он ему сказал, он говорит, если, говорит, вина твоя, тебе благословения в этом браке не будет. И, говорит, прошло буквально 2 дня. Прибегает, говорит, этот молодой человек, век в слезах, и он говорит, Василий Павлович, прелюбодеяние ее, а вина моя. Я, говорит, не исполнял супружеских обязанностей преднамеренно, чтобы толкнуть ее на прелюбодеяние. Это, говорит, совершилось, и я себя оправдывал тем, что теперь могу вступить в брак с тем, на кого, говорит, я давно смотрел. А прелюбодеяние в его сердце было совершено еще гораздо ранее. То, о чем Господь предупреждает в 5 главе, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние. О чем я говорю, дорогие братья и сестры? Большая ответственность лежит на каждом супруге в том плане, чтобы нам не стать виновником прелюбодеяния. И, понимая наше устройство, нам Писание конкретно и ясно говорит, одна из целей брака – сохранение моральной чистоты. И в рамках этого повеления или назначения брака нам Писание говорит, чтобы ни в коем случае не было ни уклонения, никакой спекуляции своими телами. Это очень важно, то, о чем мы должны с вами знать и давать полный отчет перед Господом. Следующее, друзья, когда мы говорим об этом, я думаю, цели понятны, и каждый из нас где-то сознает это. И более того, я бы даже сказал, что и даже люди мира, хотя, может быть, не давая отчета этому как библейскими истины, но они понимают, что это очевидно. Но почему семьи рушатся? Вы знаете, семьи рушатся, потому что есть, помимо целей и назначений брака, нам Писание показывает также о том, что существуют также принципы устроения семейной жизни. Я бы хотел очень, может быть, коротко буквально, но посмотреть все-таки на эти принципы, да, как нас Писание строит, как нас Писание учит строить, вот именно устроять семью по библейским принципам, да. Во-первых, мы уже немножко этого коснулись, но хотелось бы обратить наше внимание. Во-первых, мы с вами должны дать полный отчет именно в том, что действительно брак истинный, правильный, вот в том, что заложил в это Господь, может строиться только тогда, когда будет присутствие Господа в этом браке. Я бы хотел здесь обратить внимание вот на что. То место, которое сегодня читал брак, когда мы слышали из Екклесиаста 4 главы, то там говорится о том, что и нитка втрое скручена. Да? Все время говорится двое-двое и вдруг трое. Я думаю, что мы каждый должны дать отчет, что трое. Здесь речь идет о том, что должен быть третий. И это только Господь Иисус Христос. Мы дальше с вами коснемся и поймем, почему это. Но сейчас я хотел бы обратить наше внимание на то, что Господь говорит, да, без меня ничто не можете делать, ничего не можете делать без меня, да. И Он дальше говорит, если, говорит, пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, помните вот все эти места из 15 главы Иоанна и так дальше, да, говорит, то принесете много плода. И Он дальше говорит, если, говорит, пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не попросите у Отца во имя Мое, даст вам, да? То есть получается то, что мы только тогда имеем дерзновение что-то просить и получать от Господа, когда мы находимся в Нем, когда мы пребываем в Нем. И я бы хотел сказать, друзья, говоря об этом, просто очень коротко, но хотелось бы подчеркнуть важность именно семейного алтаря, семейного вот общения вокруг Слова Божия и молитвы, да? К большому сожалению, я не хочу, может быть, сейчас кого-то осуждать или еще что-то, но в работе с людьми вот так вот в церквах, в своей даже церкви, да, могу сказать, что это является одной из основных проблем, существующих в браке. Нету совместной молитвы, нету совместного чтения Слова Божия. Если где-то оно и есть, то оно приобретает какую-то формальную видимость, тогда, когда люди, все, знаете, вот интересно, ну как вы можете, вот, чтобы действительно привлечь, скажем, тех же детей для общения в Слове Божьем, когда вы это сделаете каким-то, какой-то формой просто, да? Когда вы скажете, бросай посуду, иди сюда, брось уроки, закрой дверь, становись сюда, будем молиться или еще что-то, да? Это же не молитва, это же не общение. Палкой этого не сделаешь, да? Где то, чтобы собрать людей вокруг Слова Божия, свою жену, своих детей, склониться вместе, поразмышлять, да? Где то, что когда нету этого общения, не потому что вот должно быть, да? А дети заснуть не могут, они бегут. Папа, мы не помолились, мы не почитали Слово Божие. Или мы когда кончили читать, да, и дети, пап, еще, давай еще почитаем, мы так мало. Детки, спать уже пора. Папа, надо еще почитать, пап, ну давай следующую главу, давай еще что-то, да. Где это? Почему этого нет? Я это просто с уверенностью могу сказать, что и здесь сидящих, это становится большой проблемой. Но только это нас соединяет. Только это держит семью по истине, в духе и в душе вместе. Только там происходит раскрытие внутреннего человека. Только там происходит истинная связь и сближение семьи. Там происходит истинное воспитание ваших детей. Сколько раз где-то накажешь своих детей или еще что-то, да, и видишь какую-то неприязнь, да? Я вспоминаю, вы знаете, когда мой 5-летний мальчик нехорошо повел, сделал по отношению к другим, и меня это так тронуло, когда я завел в комнату в отдельную, с ним немножко поговорил, и он так молча стоял, немножко насупившись, губу так выкатив, все это, да. И я смотрю, что слова не помогают, и я снял ремень и три раза его шлепнул ремнем. Но больше всего, что меня удивило, он даже не заплакал. И меня это было больнее всего. Я увидел в его сердце ожесточенность. 5 лет. 5 лет. И вы знаете, я в этот вечер я спать не мог. Мне это было так больно. И я ходил и размышлял, и с женой мы говорили, и потом встал ночью и стал возле его койки и молился. И все это, и мне не было покоя. Но вы знаете, что меня больше всего поразило, когда утром мы собрались вокруг Слова Божия, и когда мы читали вместе Слово Божие, и когда я стал немножко разъяснять, и я увидел на его глазах слезы. И он подошел, и он говорит: «Папа, прости за вчера, я так был неправ». И меня, знаете, как сильно пронзило сознание. Я своим наказанием, в буквальном смысле, да, не смог его поставить на колени. Слово Божие сделало это таким удивительным образом. И он склонился внутренне и раскрылся, и заплакал. И я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, это может происходить только тогда, как мы пели, да, в семье священником отец, когда есть этот семейный очаг, когда есть чтение Слова Божия, молитва, истинная, неформальная, когда люди преклоняются перед Господом и соединяются внутренне в общении с Господом и друг с другом. Насколько действительно это важно. Есть принцип устроения семьи. Дальше нам Писание говорит о том, что один из принципов устроения семьи, это мы читаем в Бытие, первоначально, во 2 главе, 26 стихе, и нам написано здесь так, что «И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одно», двое одна плоть. Удивительно, что когда мы часто слышим о том, что это говорится больше по отношению к мужу, но мы находим в 44-м псалме сынов Кореевых такое учение, где говорится так: «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». И здесь нам показана другая сторона, что это должно произойти не только со стороны мужа, но и со стороны жены. Две вещи. Во-первых, необходимо что-то оставить. Чтобы соединиться вместе, необходимо оставить. Оставить определенные привычки, оставить определенные привязанности, оставить определенные какие-то, может быть, комплексы, какие-то обиды, которые были по отношению там, в семье, отец, мать, там, братья, сестры, еще что-то. Да? Во-первых, человек должен все это оставить. И во-вторых, должно произойти вот это соединение. Но на что хотелось обратить внимание, то, что брат уже коснулся, да, то, что нам Писание говорит, что станут одна плоть, да. Мы с вами говорим о том, что человек троичен, дух, душа и тело. Очень часто это место цитируется сугубо того, что вот, ну, теперь они вместе под одной крышей живут или об какой-то интимной жизни. Но я бы хотел сказать, когда нам говорится «оставит отца и мать» и «прилепится», но ведь не о интимной близости же говорится. «Оставив отца и мать» сравнивается с тем, чтобы прилепиться к жене. О чем же идет речь? Вы знаете, дорогие братья и сестры, произойти единению в сфере близости физической, то, что мы живем вместе, под одной крышей, видим друг друга, это очень важно, можем обнять друг друга, поцеловать, поздороваться и так дальше. Но уже брат коснулся немножко единения души, общие цели, общие стремления, общие желания, поддержка друг друга, да, вот общность душевная, и мы должны над этим работать. Но еще важнее, Вот почему Слово Божие нам говорит, когда мы читаем послание Коринфянам в первой главе, то нам говорится о том, что можно выйти замуж, но только в Господе, да? Прямое повеление, что брак будет только между верующими людьми. В чем дело? Не о том идет речь, когда были неверующие, кто-то покаялся, и нам Писание говорит, что вот освящается муж с женой, жена мужем и так дальше, да? Но для тех, которые или оказались одинокими, или молодые, да, написано только в Господе. Почему? Я вам хочу сказать так, дорогие братья и сестры. Шанс на более-менее нормальный брак у неверующих людей больше, чем у неверующего с неверующим. У неверующего с неверующим меньше шанса на хороший брак, чем у совершенно неверующих людей. Вы знаете почему? Я имею в виду на отношения. Потому что в духе никогда не произойдет общности. Никогда. И потому нас Писание предупреждает и говорит только в Господе. Что это значит иметь единение в духе? Это немножко то, о чем мы с вами говорили. Совместное чтение Слова Божия, молитва, совместное служение, поддержка в служении, ободрение, да? Она воскресная школа занимается, он проповедует, они в хору поют и так дальше, да? И поддерживать, и уважать, и поощрять, и ревновать, и вот это все. Как оно объединяет, да, нас вот вместе, когда мы делаем это совместно. И нам Писание говорит, чтобы действительно это было, и как действительно важно, чтобы именно происходило это в жизни вот верующих людей. И еще на что хотелось бы обратить внимание, это что основой брака является действительно любовь, о чем мы уже слышали, да, не обязанность, но именно забота, верность. И вы знаете, дорогие друзья, действительно, мы на это должны обратить внимание. Но просто опять-таки уже как бы заканчиваю, но очень коротко хотелось бы обратиться непосредственно к мужьям, непосредственно к женам. То, что нам говорит Слово Божие о семье, и то, что мы должны, может быть, сегодня проверить в своих взаимоотношениях. Вы знаете, Слово Божие, помимо всего прочего, обращается непосредственно вот к мужу, к жене. И я хотел бы прочитать Ефесянам в 5 главе. И вот здесь мы читаем с 22 стиха, но в первую очередь здесь обращается к женам, и мы так и сделаем. И здесь говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим и так и жены своим мужьям во всем». Вы знаете, дорогие братья и сестры, вот эти три стиха, и плюс, конечно, к тому, что мы с вами слышим постоянно на бракосочетаниях, когда нам читается из первого послания Петра, третьей главы, где нам говорится о том, чтобы жены повиновались своим мужьям, и нам говорится о том, чтобы вот у жен было вот это чистое богобоязненное житие и так дальше, да, мы знакомы с этими местами. Но я хотел бы обратить наше внимание вот на что. Знаете, есть очень удивительно, я бы хотел в первую очередь, вот обращаясь к женам, сказать, знаете, мы с вами читаем в 14 главе притчи, первым стихом, дорогие сестры, такие слова: «Мудрая жена устроит дом свой, а неразумная разрушит его своими руками». Вы знаете, когда встречаются в семьях проблемы, и очень часто первые сестры приходят побеседовать, излить боль свою, да, поговорить, и когда мы начинаем разговаривать, и начинается приблизительно такой разговор: да вот он такой, да вот он то делает, да там еще там что-то, все, да, и я уже больше не могу, я уже столько склонялась перед Господом, я умоляю Господа, чтобы Он дал мне мудрости, как мне с Ним вести и так дальше. И когда так слушаешь, что на первый взгляд кажется все правильно, плюс к тому, что Иаков говорит об этом открыто: у кого недостает мудрости, да просит у Господа просто, без сомнения, да, и так дальше, и кажется вроде бы все правильно. Но вы знаете, вот определенный раз, когда я помню, вот была вот такая вот где-то беседа, все, и вот в беседе стало кое-что так вот выясняться, да, а потом, когда пошли и встретились, и стали разговаривать с мужем, и как бы немножко другая картина, и потом опять разговаривали с сестрой, с этой, И вы знаете, как-то Господь так открыл, и вот она большое ударение делала на мудрость, да, вот где вот взять мудрость, вот как, вот я молюсь, вот как с таким поступать, вот как с таким жить, да, и так дальше, да. И невольно пришло на память начало мудрости, страх Господен. А в чем страх Господен? Помните, как об этом говорит Иов в 27 главе? Вот истинная мудрость, да, соблюдение вот заповедений Господних и так дальше, да, он удивительно, 27 глава Иова, а мудрости это вообще шедевр, да. И вы знаете, и вдруг начинаешь понимать вот что, сестры, в чем мудрость жены? Да, надо молиться, чтобы Господь открыл, как поступать в той или в другой ситуации. Но в целом, посмотрите, что нам говорит здесь Писание, когда мы читаем Петра. «Помянуйте своим мужьям, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа». Дорогая сестра, твоя мудрость в том, чтобы быть молчаливой. А как это? Это не значит, что когда произошли какие-то натяжки, недопонимания, просто закрыть рот и не разговаривать, и этим самым создать еще больше напряжения. Нет. Но я хочу сказать, когда создаются трудности в семье, опять и опять и опять, сколько раз приходило слышать от мужей приблизительно такое. Она последняя, которая скажет слово. Она никогда первой не закроет рот. Что бы я ни сказал, она все равно скажет после меня. Добавит, скажет по-своему и так дальше, и так дальше, и так дальше. Я бы не хотел, чтобы сейчас, может быть, кого-то выставлять или еще что-то. Но, сестры, проверьте. А может быть, это и к вам относится? Когда нам говорится молчаливого духа, не значит ли это, что если ты где-то что-то видишь или еще что-то, скажи раз, скажи, может быть, два, может быть, три, а потом закрой рот, закрой. Будь молчаливого духа, будь. В этом твоя сила. В этом твое влияние. Вы знаете, я просто расскажу такой пример. К нам как-то приехал Франц Гергардович Тисин. И с другими братьями мы ехали на посещение другой церкви и сбились с дороги. Так получилось, проскочили эксит, все, и там собрались люди, идет служение, и мы вот так вот опаздываем и так дальше, все. И видя такую ситуацию, знаете, я прибавил немножко газу, и, знаете, это быстрее, быстрее, и смотрю по спидометру уже и 100, и 110, и дальше, дальше, и тут машины, я как-то между машинами вот так, и очередной раз, знаете, было такое малое расстояние, все это, сзади сидит супруга тоже, и я так между машинами все, и она, знаете, и так, что ты делаешь, знаете, все это, вот, как бы так. Ну, мы едем дальше, и вдруг... Сидят братья в машине. Она поворачивается ко мне, по плечу меня толкнула и говорит, «Виталь, прости, что я так отреагировал. Я не должна была ничего говорить». Дорогие сестры, хоть сквозь землю провались. Вот если бы она шумела или еще что-то, да, я был бы герой. Но вот это... молчаливость, вот это смирение, зная, что я не прав, это сражает просто. Где ваша сила? Скажи раз, скажи два, прояви вот эту мудрость, вот эту мудрость. Или вы знаете, Писание говорит, кроткого духа. Сестры, вам дано такое орудие, вы имеете возможность влиять в вашей кротости. Я вот просто расскажу пару таких примеров. Вы знаете, я смотрю вот влияние как бы женщины, да. Вот я уже говорил, у нас двое детей. И вот самая простая ситуация. Вот мальчик что-то хочет, да? Хочет выйти на улицу. И он выходит, подходит к папе и начинает, глаза большие, и он тебе 10 аргументов, почему ему надо пойти на улицу. И надо курочек посмотреть, и баранчики там бегают, и там надо еще там что-то, да? И он тебе один за одним аргументы, 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 чтобы ты его выпустил на улицу, да? Или подходит девочка. Сижу я, работаю, все, да? Смотрю, несет чашку кофе, заходит, поставила на стол, залезла к папе на ручки, поправила пуговичку, воротничок, погладила папу, да? Сидит все, папа, можно на улицу пойти? Вот, сестры, я просто хочу вам показать эту разницу, да? И вот, вот просто как вот отец, как вот мужчина, да? Ну, не можешь устоять. Ну, давай, чуть-чуть, ну, давай, пускай там, ну, 15 минут, да, ну, пойди, да. Пацану легко сказать. Нет, я тебе сказал, все, вот, все, все, да. Но не можешь. Вот сила влияния, вот нам Писание говорит, мудрая жена, да. Или, вы знаете, я вспоминаю, мы как-то со своей супругой приехали тоже к одним домой в другом городе. И у нас такая тоже ситуация сложилась, что мы не знали, сколько там детей, вот, знали, что там семья и так дальше. Ну и так вот заезжая, думаем, ну зайдем в магазин, что-то купим. И так посмотрели вокруг, ну не знаем, сколько мальчиков, сколько девочек, и так проходили. И смотрим, вы знаете, такая сетка большая с кубиками, там разные кубики, наклейки, все. Ну мы думаем, уж тут они поделят между собой, как бы, знаете, там сколько бы там ни было детей, как бы всем будет, да, одинаково. И мы приехали, и на самом деле 4 детей, 3 мальчиков и меньшая девочка. И нам так неудобно, знаете, что мы ей отдельно ничего не взяли. Вот. Ну, мы зашли, поздоровались, здесь сели, да, и, значит, вытащили из кулька, и вот, вот нате, детки, вот, значит, даем им эти кубики. И вот, сестры, это надо наблюдать. Мы сколько с женой потом вспоминали эту картину. Эти пацаны, они как кинулись, между собой тык-тык-тык растащили, 3 кучки у каждого, а ей ничего. И мы так как-то аж сами съежились, думаем, как вот мы не усмотрели, знаете, все. Но послушайте дальше. Встает эта маленькая девочка в таком платьишке, в длинном, волосы у нее такие подлиннее, да? И она так встала. Это надо видеть, как она поправила свои волосики, сдернула платьишко, да, и так на них посмотрела и говорит, хлопцы, ну я же у вас одна. Это чудо. И хлопцы раз, 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 и я смотрю, у нее больше всех оказалось. Вот о чем я хочу вам сказать просто, сестры. Ваша сила влияния. Вот в кротости, в смирении, в почтении, вот в том, чтобы оказать вот это, да? Какое вам дал Бог большое? Почему вы пренебрегаете этим? Нам Писание говорит, в подчинении. Как-то один брат, он сказал так, говорит, мне делилась, говорит, одна сестра, которая занималась уже пожилая сестрами, она сказала, брат, вы должны, говорит, это знать. Что, говорит, со времен Адама каждая женщина имеет проблему с подчинением мужу. Каждая женщина. Но, зная именно это, Господь дает повеление женщинам быть в подчинении мужу. Он знал это наперед, да? И та женщина, которая пребывает в молитве, в Господе, прося силы, она может исполнить это и внести гармонию в семью и создать семью по тому образцу, который хотел видеть Господь. Знаете, можно об этом много говорить, дорогие сестры, или помните 31 главу притчи, да, когда описано, что вот добродетельная жена, да, цена ее выше жемчугов и так дальше. Сколько там много сокрыто в этой главе. Ну, например, такое, да, муж ее известен у ворот, когда сидит между старейшинами земли. Ее имени нигде нету. А он сидит у ворот. Вы когда-нибудь задумывались об этом, что это обозначает? Да? И ее отношение к мужу таковое, и ее, будем говорить, слова о муже, и в целом, как она себя ведет в окружении людей к своему мужу, таковое, что он становится старейшином земли. Она на заднем плане. Я просто могу лично со своего опыта сказать, да, то, что я и на предприятии, и в церкви служителем, и так дальше все, да, 90% этому, это моя жена. Даже одна просто маленькая деталь, тут есть некоторые мои родственники, да, они знают, я страшно заикался. Я никогда не представлял, у меня в мыслях не было, что я буду проповедовать, да. Но когда мы женились и вот так где-то беседуем, она говорит, тебе Господь открывает некоторые вещи. Вообще, говорит, я никогда не слыхала. Ты должен проповедовать. Я говорю, да ты что? И я ей говорил, не надо, да? Мы становимся на колени, она плачет, молится Господу. Господи, открой ему уста, дай проповедовать все, да? И как-то повел вот так Господь. Но я просто хочу сказать, влияние женщины на мужа велико, но оно должно происходить именно в той мудрости, которая нам показана на страницах Священного Писания. Тогда благословение в семье. И последнее, на что хотелось обратить внимание, это на то, что Слово Божие говорит мужьям, когда мы читаем здесь же, в этом послании Ефесянам, и мы читаем в 5 главе продолжение, и нам говорится, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы как она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». И вы знаете, я бы хотел так сказать, Господь знает как проблему сестер, так и проблему братьев. Когда мы вспоминаем наш брачный день или смотрим на молодых, которые встают перед нами, и в этот момент сказать мужу «люби свою жену» выглядит смешным. Не так ли? Как такое можно и сказать? Он готов умереть за нее здесь. У него все внутри горит, да? Но Господь знает, проходит время, и проблема мужчин – любить своих жен. Это проблема. И сегодня, дорогие братья, Слово Божие говорит, это не пожелание, это не рекомендация, а это повеление – любить своих жен. И сегодня некоторые скажут, как можно приказать сердцу? Мы так и говорим, сердцу не прикажешь. Но Слово Божие говорит, что это обязанность, повеление для мужей. И я бы хотел сказать, дорогие братья, в этом мы много грешим. Но нам Слово Божие показывает, как мы можем достигать любви. Я скажу так, я очень хорошо вспоминаю, когда я жил еще в Харькове, был еще не женатым. И к нам приехал один брат, и он проводил беседу после собрания, и касался вопрос вот так тоже семьи, и вся церковь присутствовала. И когда он проводил эту беседу, то в этой беседе он сказал одну такую фразу. Он говорит, любить – это, говорит, большая, тяжелая работа. И я так сидел и заулыбался. И думаю, как любить – это работа? И я поднял руку, чтобы задать вопрос. Он говорит, пожалуйста. Я говорю, вот вы только что сказали, что любить – это большая работа. О чем вы говорите? Когда любишь, какая работа? Ты наоборот с радостью все это. Он мне говорит, ты, говорит, женатый? Я говорю, нет. Он говорит, сядь, помолчи. Потом узнаешь. И вы знаете, дорогие братья и сестры, прошло время. Я вспоминаю, мы прожили уже много времени, вот я... Как сейчас помню, родилась у нас малышка, особенно братьям хотел сказать. И вот я помню, да, с работы, мне далеко работать на работу, пока приехал, все, там братское, все, легли спать. И жене не здоровится, прихворала она тоже. И вот мы спим, и посреди ночи заплакала малышка наша. Знаете, какая моя реакция? Я проснулся, услышал. Не шелохнуться. Даже не шевельнуться, чтобы жена не подумала, что я тоже слышу. Да? Чтобы она встала, значит, пошла там или еще что-то, да? Я думаю, наверное, знакомо, да, не я один, надеюсь. Вот, да? Потом мне все-таки я преодолел, встал, пошел, да, извинился перед женой и так дальше. Но я хочу вам сказать, братья, действительно, любовь в нашем понимании – это то, о чем мы уже слышали, горение каких-то чувствований, да? По Слову Божию – это нечто другое. Это нечто другое. Мы имеем понимание странной любви. Если я люблю, то я то, и буду делать, и все, да? А вы знаете, что нам Слово Божие говорит? Помните 5 главу Евангелия от Матфея, 41 стиха? Он говорит, вы слышали сказано древним, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю, люби врагов ваших, благотвори, благословляй и так дальше, да? И мы разводим руками. Как это можно? Это же невозможно. А нам Писание говорит, возможно, возможно. И потому дается повеление. И вот здесь, дорогие братья, я хотел коротко обратить наше внимание вот на что. Любить, во-первых, это жертвовать. В слове «любовь» в истинном понимании заложен элемент жертвенности, как Господь возлюбил церковь и предал себя за нее. Если вы будете жертвовать ради семьи, ради детей, ты пришел, ты уставший, ты не можешь, тебе лечь, да? А ты встал, а ты с семьей, а ты с детьми, а ты помолился, а ты поговорил, и ты пошел, а ты помог, и так дальше, да? Вы сидите вместе, кушаете с женой, последний лакомый кусочек, самое, что вам нравится, и тянется рука туда, да? Дерни руку назад. У тебя есть машина, у тебя есть возможность купить машину, так хочется на лучшей машине поехать, не сядь на эту машину, да? И так дальше. Понимание жертвенности, да? Почему сегодня многие люди так влюблены в свои бизнесы или еще что-то? Знаете почему? Да потому что они туда массу времени вложили и все, да? Они столько туда пожертвовали, они привязаны к этому. Если вы будете жертвовать ради семьи, ради своей возлюбленной, ради вашей жены, да, этим именно, я так хочу сказать, любовь разжигается дровами жертвенности. Только так, другого нету. И это должно присутствовать в жизни каждого брата. Мы должны это помнить. Дальше. Любить – это заботиться. Апостол Павел говорит, кто не заботится о домашних своих, тот отрекся от веры, и хуже не веры, послание Тимофея. О материальных нуждах, о душевных нуждах, о духовных нуждах мы должны проявлять. Уважать. Апостол Петр, мы с вами читали, вернее, вот это место, первое послание, где нам говорится о том, чтобы мы обращались как с немощнейшим сосудом, да, оказывая им честь, как сонаследницам благодарной жизни, да, как важно, чтобы мы с большим почтением могли относиться к нашим женам, понимая, что когда мы достигнем вечности, они будут иметь такое же положение перед Богом, как я, если не выше, зависит от моего духовного состояния. Как я нахожусь и как она находится перед Богом. И мы должны никогда не убрать это из своего сознания. И иметь это сможет у нас именно вызывать вот то, что мы говорим, именно любовь. Да? Еще одно, на что хотелось бы обратить внимание, это на верность. Слово Божие, знаете, нету времени об этом говорить, но Слово Божие говорит Евреям 13 глава. «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна». Да? Как важно сохранить верность. И сколько неверности. Я бы просто хотел сказать, дорогие братья и сестры, когда мы говорим об этих вопросах, здесь касается не только братьев, но и сестер, но хотелось бы обратить внимание, что является неверностью. Нам Слово Божие говорит, неверный в малом и во многом неверен. Да? Неверность начинает проявляться с малого, да, тогда, когда у нас в сердце закрадывается неуважение к мужу или к жене. Это начало неверности.
Когда у нас в нашей одежде, особенно сестры, проявляется то, что где-то это, знаете, как нам Писание говорит, наряд блудницы, да, или еще что-то, когда показываются определенные какие-то части тела, которые вызывают похоть у окружающих людей или еще что-то, это уже неверность перед вашим мужем. Когда мы с вами говорим о том, что есть такие моменты, когда... Сейчас нету времени говорить все эти на основании Слова Божия. Когда жена занимает долги без знания мужа, это неверность. Когда жена принимает подарки или комплименты, или еще что-то без знания мужа, это неверность. И вы знаете, Слово Божие говорит нам об этом очень-очень много. И мы должны заботиться об этом. И самое важное, на что еще хотелось здесь обратить внимание, когда мы читаем в книге Захария, 7 главе и 8 главе, повторяется, и там говорится, зла не мыслите в сердцах ваших друг против друга. Да? В сердце начинается какое-то презрение, какое-то недопонимание, какое-то отторжение или еще что-то. Мы мыслим друг о друга, начинаем плохо, да? Это уже неверность. И нам говорится о том, любить – это быть верным. И последнее, дорогие мужья, любить – это стать главою. Как Христос – глава церкви, так и мужья. Но здесь я хотел бы обратить внимание. Глава – это не диктатор. Не управлять кулаком. А стать главою – это стать лидером. Это стать инициатором всего доброго, святого в вашей семье. Здесь проблема. В основном инициаторами или часто как раз-таки сестры. Но, братья, на вас это ложится. Кому-то помочь, где-то пожертвовать, созвать на молитву или еще что-то, да? Стать лидером в вашей семье. В этом заключается любовь. Я знаю, что мы уже затянули на некоторое время, я буду заканчивать. Но заканчивая, я хотел бы призвать нас к молитве. И хотел бы сказать так. Сейчас, когда мы слушали все эти рассуждения из Слова Божия, я уверен, многие из вас сидели и находили себя не в соответственном положении перед Господом и друг перед другом. И кому-то больно, и в некоторых семьях слезы льются. И во многих случаях мы потеряли ценность души друг друга и не видим эту ценность. Тем более мы не можем это воспроизвести в наших детях. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли отложить этот стыд, отложить этот ложный стыд, эту неуютность какую-то внутри, и хотел призвать к молитве, но хотел призвать к особой молитве. Я бы хотел, чтобы сейчас мы взяли столько времени, сколько надо, но помолились с семьями. И помолились вслух, так, чтобы жена могла слышать мужа, а муж жены. Я это, братья и сестры, говорю, потому что у нас недавно прошла конференция. К моей большой радости, да, процентов 90 вышли на покаяние, на обновление, на то, чтобы укрепиться в Господе, принять решение что-то изменить в своей жизни. И как важно, чтобы это было совместно. Поэтому я бы призвал, чтобы мы сейчас, если там неудобно, повернулись друг к другу, может, вышли в проход, стали муж с женой, да? И так, чтобы муж слышал жену, а жена слышала мужа. Но чтобы мы помолились, попросили у Бога силы. Дорогие братья и сестры, давайте в первую очередь увидим друг в друге ту великую цену души, и ту возможность, которую дал нам Господь, помочь душе и нашим детям дойти до вечности. И в этом контексте, понимая, какую огромную ответственность возлагает Господь каждого на нас внутри семьи и возможность влияния внутри семьи, склонимся с этим сознанием перед Богом. Попросим силы, если надо прощения, чтобы действительно иметь благословение, и чтобы наша семья
в себе имело счастье и имело то, что в сознании или в понимании семьи заложил Господь. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся теперь.